Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как победить страх перед страданиями и смертью». Ну, я коснусь сегодня не только там страданий и смерти, даже для многих из нас является проблемой победить страх перед какой-то болезнью, особенно если она какая-то очень серьезная, типа онкологии или чего-либо подобного, да. Как вы помните, в прошлый раз я выразил такую мысль, что мы сразу не будем говорить о том, как достигнуть самой высокой точки духовности, чтобы быть готовым на самопожертвование, да, и даже к внутренней готовности мученически умереть за Христа. Да. Я сказал, что это целый процесс, в результате которого, если мы в этом процессе принимаем участие, вот в результате вот этого процесса духовного возрастания мы будем как бы подниматься по ступеням какой-то лестницы или какого-то идти соответствующим путем, да, и только пройдя вот этот путь, мы сможем достигнуть, вот будем так говорить, своей наивысшей духовной точки, когда мы можем спокойно пойти на смерть за свои убеждения, за Христа, да, не переживая и не трясясь за эту жизнь. И вот сейчас я постараюсь вам рассказать некоторые детали этого процесса. Я буду читать некоторые библейские тексты и их комментировать в связи с нашей темой. Тексты, я их уже не раз упоминал, не раз комментировал, да. Ну, вы сами понимаете, есть тексты очень конкретные, есть тексты, которые в общем, будем так говорить, правильно дают направление нашему мировоззрению, да, но эти даже общие фразы имеют конкретный смысл и могут применяться в той или иной ситуации или в том или ином процессе духовных борений. Первое место, которое я хочу прочитать, это второе послание Петра, первая глава со 2 по 5 текст. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Дальше я не буду читать, помните, там, в рассудительности воздержание, воздержание терпения и так далее и тому подобное. Значит, в этом месте, как вы помните, да, так как христиане называют вот это место Писания, это лестница Петра, как бы лестница, по которой человек может или должен будет восходить, к тому Царству Небесному, к которому он стремится, если, конечно, стремится. Так вот, обратите внимание, вот это я не дочитал специально эту лестницу, да, очень часто ее цитирую, да. Но вы помните, что в конце написаны такие слова, именно что если так будете поступать, то тогда откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа. Значит, обратите внимание, вот лестница имеет ступени, и став на одну, мы становимся готовыми как бы стать потом на другую. Поднявшись еще на одну, мы можем подняться еще на другую ступень. И это говорит нам о чем? О том, что не сразу мы можем достичь такого мужества, такой победы над своим страхом, чтобы быть готовым пойти на смерть за Христа, тем более, если эта смерть, может быть, еще будет и мученическая. Вот здесь мы с вами прочитали: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса». Заметьте, благодать, вот в Библии слово «благодать» используют, буквально слово обозначает «благодать». Так вот мы с вами читаем Писание. «Ибо явилась благодать Божья, научительная», помните, обличительная такая, которая может обличить нас, исправить, облагородить, да? Речь идет о благодати Святого Духа. Бог посредством Святого Духа дает благо нам, если мы Его просим и мы Его ищем. То есть дает знания, дает разумение. А на основании этого тут написано «и мир». Вот мы когда говорим о том, что как победить страх, заметьте, когда у человека есть страх, у него нет внутри мира. Он неспокойный, он переживает, он мучится, он страдает в душе. И это говорит о том, что этот человек не имеет благодати Божьей. Благодать и мир – божественное познание и мирное, такое будем говорить, мирная атмосфера в нашей душе – это как две у человека руки. Они вместе идут по жизни, да? Получив благодать, получив знание, только тут я говорю не просто знание, мы все много получаем знания, только мира у нас нет. Мы тут читаем, есть такое выражение «в познании». Познать и знать, прочитать, запомнить или убедиться, что обозначает познать, большая разница. Можно быть библейски грамотным, но не познавшим истину, потому что, зная библейские тексты и живя во грехах, это говорит о чем? Что мы не познали. Мы читали, нам что-то объяснили, может, мы думаем, что мы что-то поняли, но если в жизни мы не можем освободиться от наших пороков, от наших страхов, переживаний, то это говорит о том, что мы не познали. Имеется в виду, познание происходит на практике. Именно практика убеждает, именно практика, на практике проведенные наши познания или примененные наши познания убеждают, утверждают и делают нас с вами непоколебимыми. Так вот, обратите внимание, я сейчас буду говорить более так конкретно, мир – это отсутствие страха. А мы говорим, как победить страх перед там, смертью или страданиями. Так вот, мир или победа над нашими страхами может умножиться, обратите внимание, в познании. А познание, вот мы тут, я не все прочитал, заметьте, познание развивается, когда человек идет по вот этой лестнице Петра. То есть он не сразу может подняться на высшую ступеньку лестницы. Он должен постепенно, поступательно двигаться по этой лестнице, поднимаясь снизу вверх. Так вот заметьте, и благодать, и мир вместе сосуществуют, вместе умножаются. И заметьте, через, как я вам прочитал, нам дано все потребное для жизни, заметьте, спокойной, уравновешенной, и благочестие, а благочестие подразумевает, что страха у нас нет, у нас будет мужество, да? Заметьте, нам даровано все потребное через познание призвавшего нас славою и благостью. То есть, заметьте, познавая Бога, мы приобретаем все необходимое для жизни и благочестия. Ну, про жизнь пока не будем говорить, я имею в виду бытовую нашу физическую, больше будем говорить о благочестии, о мужестве, о спокойствии, об уравновешенности, которые должны быть присутствующими у всех нас. И вот мы с вами читаем, да, значит, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Заметьте, если я причастник божеского естества, то во мне то, что в Боге, то, что является божеским естеством, его внутренним состоянием, да, я становлюсь причастником, оно имеет причастие уже ко мне. Я как бы соучастник вот этого естества. Вы видите, да? Следовательно, у нас не будет страха, свойственного обычным плотским людям, да? у нас будет нечто подобное тому состоянию, тому божескому естеству, которое было во Христе Иисусе. Но мы можем стать причастниками божеского естества, как здесь написано, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И хочу вам сказать, что страх, как и психи, как и раздражительность, как недовольство, да, как и сплетни, как и что хотите, воровство и пьянство, да, это называется похоть. И заметьте, мы растлеваемся, разлагаемся под влиянием вот этих похотей, которым мы потакаем в себе или которым мы себя отдаем в рабы. Заметьте, познание, что делает с человеком, оно говорит, вот это плохо, вот это хорошо. Далее, ну, чтобы нам убедиться, что это плохо, хорошо, мы должны это реализовать в своей жизни. И когда мы начинаем наблюдать, видеть, мы видим, да, это плохо. Вот у нас состояние души было вот такое. Вот мы начали удаляться, бороться с пороками нашими, да. И мы начинаем понимать, что вот оно благо на фоне того неблага, которое было до сих пор. И мы, заметьте, познавая, далее, применяя на практике, в чем-то убеждаемся, в чем-то разочаровываемся, в чем-то становимся более крепкими, в чем-то начинаем, ну, будем говорить, в своих, будем так говорить, привязанностях слабее. Внутри нас происходит процесс, как я говорю, переоценки ценностей с изменением направления наших мыслей и наших чувств в связи с тем, что мы еще и на практике все это с вами проходим. Так вот, вы обратили внимание, чтобы прийти к тому состоянию, чтобы страха у нас не было, чтобы у нас был мир и спокойствие, даже если нам придется смотреть смерти в глаза или будем стоять на краю, как говорят, могилы, да? Заметьте, необходимо нам возрастать, да, в познании. Вот как ребенок ходит в школу, и он там каждый день что-то получает, у него благодать умножается, а потом и расстройство, что он что-то не может выполнить, какую-то задачку решить, да, у него приходит мир, потому что у него уже получается, он уже как бы возрастает, и заметьте, занимаясь вот этими уроками, да, отвечая на вопросы учительницы, применяя свои знания там на контрольном каком-то уроке, задании, да, он убеждается, он познает, что да, вот это буква это вот такая, вот эта цифра вот такая, вот такое правило это точно такое, да? Вот приблизительно вот таким процессом должны с вами проходить, вот как ребенок с первого класса во второй, со второго в третий, ну, переходит, ну, если он, конечно, усваивает программу предыдущего класса. И мы точно так же вот со ступеньки на ступеньку можем подниматься по лестнице Петра. И заметьте, только в меру того, что будет умножаться благодать, а для этого надо ее искать, надо алкать и жаждать правды, надо любить истину, надо любить Бога, чтобы, ну, действительно быть, как мы с вами читали не так давно, блажен, кто стоит на страже у дверей вот этой мудрости, чтобы ее получать, да. Если мы будем алкать и жаждать вот этой благодати, будем стремиться познать вот это, да, и будем применять, у нас постепенно будет через познание Бога и Христа умножаться, обратите внимание, абсолютно все потребно для жизни благочестия. То есть, другими словами говоря, страх будет у нас понемножку, не сразу становиться меньше, а мужество понемножку, ровно в такой же пропорции, только обратной, да, мужество будет прибавляться. Мы спокойнее будем переносить какие-то угрозы. Я имею в виду спокойнее сравнительно с предыдущим этапом нашего пути. И страха у нас будет меньше. а следовательно, спокойствия и мира в душе больше. Теперь я вам прочитаю еще некоторые места Писаний. Значит, первое послание Иоанна, 4 глава, 17 текст. Здесь сказаны такие слова. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Ну, здесь вот этот текст, ну, как бы, ну, не совсем, вот, прямо он не относится, как бы, к нашей теме. Меня интересует вот первая часть вот этого текста. «Любовь до того совершенства достигает в нас». То есть, о чем говорит вот это, вот этот кусочек текста? Что любовь — это совсем не то, как некоторые понимают, ой, это какое-то такое чувство, вот, знаете, извините, я уже так немного утрируя, ой, так целоваться хочется, ой, такая тяга друг к другу. Здесь совершенно не об этом речь идет. Здесь речь идет о любви, которая написана в первом послании Коринфянам 13 главы, где написано: «Любовь не гордится, не превозносится, не мыслит зла, там, не раздражается». Помните, да, там целый-целый список, всему верит, всему надеется, все переносит. Обратите внимание, какие слова. Вот именно об этой любви говорит Иоанн. Любовь, когда все больше и больше, даже всякие мелочи, всякие тонкие детали, будем так говорить, нашего несовершенства, будут постепенно отпадать. Мы от них будем избавляться. Вот это выражение. Любовь до того совершенства достигает в нас. О чем говорят? Что это процесс постоянного, постепенного совершенствования в вопросах освящения. Потому что любовь, это можно сказать через знак равенства, это святость. И те, которые говорят, что святость невозможна, они тем самым перечеркивают и такое понятие, как любовь. Заметьте, почему я так говорю. Кто-то говорит, это ты вот сидишь и выдумываешь. Заметьте, любовь не гордится. Гордость – грех, да. Любовь не превозносится. Это грех, да, ну, если превозносится, да. Раздражается – грех, да. Мыслит зло – грех. Не может что-то перенести – грех. Поэтому, говоря о любви, я говорю о том, что эта речь идет здесь и о святости. Что любовь не делает ближнему зла. И она не только не делает ближнему зла, но она готова даже пойти на самопожертвование ради вот этого человека, которого раньше я не любил, которого сегодня я люблю и могу там и простить, и не думать плохо о нем, да. Но теперь еще большая, как говорится, высота постигнута как бы мною, да, что я могу даже жертвовать сначала чем-то временем, да, там, здоровьем ради кого-то, а в конечном итоге могу даже пожертвовать жизнь свою ради этого человека. Я сейчас не о себе говорю, я в общем как бы в своем лице от имени как бы вот верующих говорю. Здесь вот написано, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем в день суда, обратите внимание, это когда мы все верующие, неверующие, ну сначала верующие, потом неверующие, мы верующие должны будем прийти на суд. То есть наша жизнь должна быть исследована, взвешена, и нас после этого суда определят, мы пригодны к вечной жизни или нет. Так вот написано, что для того, чтобы иметь дерзновение, то есть, другими словами, без дерзости, потому что если я не развиваю святость, не достигаю чистоты, потакаю греху, то заметьте, верить, что я приду на суд и буду оправдан, это называется дерзость. А дерзновение, это как бы будем иметь моральное мужество прийти на суд, потому что любовь достигла такого состояния, что я иду на суд, ну, будем так говорить, не то, что, знаете, совсем уж, как говорится, дерзко, да, а иду на суд, имея дерзновение, имея надежду быть оправдан, да, потому что мы, написано, поступаем в мире сём, как Он. Обратите внимание. Христос возьмет Христовых, а те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, как Он. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, как у Него. И заметьте, чтобы прийти на суд и иметь надежду на спасение, на оправдание, да, то мы должны постоянно возрастать, идти или принимать участие в процессе совершенствования любви или в процессе совершенствования святости. Значит, вы видите, значит, любовь, она не стоит на месте. Любовь – это не то, что я там за кем-то скучаю. Вот встретились, поцеловались, да, обнялись, поговорили. Но чуть что, тут же между нами скандал. Это не любовь. Это пока у меня все хорошо с вами, пока вы меня любите, я вас тоже люблю. Это не плод божественной любви, это плод обыкновенной человеческой любви, о которой Христос сказал, что если вы любите любящих вас, то какая вам награда, и чем вы вообще лучше язычника, который точно так же любит и других. А теперь я вам хочу прочитать следующее место Писания. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12-13 тексты. Вот я вам прочитал из 1 Иоанна 4:17. Любовь до такого совершенства достигает в нас. Но заметьте, здесь ну, вот написано, вот до такого какого-то такого, ну, написал бы, ну, до какого, как бы, да? Ну, я сейчас не к тому, что вот он не дописал, вот он плохо сделал, да? Ну, и этот же Иоанн в послании вот так написал, но как бы точно не указал, ну какой это уровень? Нам же ж надо как-то, ну, ориентироваться. Ну, какая это, какая высота вот этой планки, как бы, да? И вот здесь вот он уже в Евангелии от Иоанна в 15 главе, он уже говорит, обратите внимание, вот какое совершенство любви может быть достигнуто нами. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Обратите внимание, «Сия есть заповедь моя», как бы для вас, да? «Да любите друг друга, относитесь друг к другу так, как я возлюбил вас и как я отношусь к вам». Ну, если бы сказать, ну а как ты вообще любишь нас? Ну, докажи, что это, ну, вот такая действительно любовь, которую ничем и никак не опровергнешь. Ну и обратите внимание, Христос умер вместо нас. И здесь вот он в 13 тексте говорит такие слова. «Нет больше той любви», вот заметьте, мы еще раз повторяю, «любовь до такого совершенства, а вот уже больше как бы нет». Видите, да, два места, как они друг друга дополняют, и один текст раскрывает более глубоко смысл предыдущего, да. «Нет больше той любви». Вот любите так, а вот уже больше нет, заметьте, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Я хочу как бы задать такой вопрос. Вот Христос был в человеческом теле, как все мы с вами. Да, мы привыкли уже говорить, мы с этим свыклись, он Сын Божий, он показал Бога. Дальше у нас начинается, что он был вообще Бог, что у него не было такой плоти, что он ничего такого не испытывал, как мы с вами, да. Ну, я вам хочу сказать, есть библейские тексты, которые говорят об обратном, чем мы с вами привыкли утверждать и верить в это, да. Что Христос во всем уподобился братьям. Обратите внимание, во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым пересвященником. Вы видите, да? во всем. Далее, в другом месте, что он пришел в подобие плоти греховной. Ну, возьмите еще из Евангелия кое-что. Там есть такие места, которые говорят о том, что он был в нашей плоти. Ну, во-первых, когда он ожидал, будем говорить, свою казнь, свое распятие в Гефсиманском саду, вы помните, да? Кровавый пот был на челе у него. Это о чем говорит? Почему он молился? Ну, если он был Бог, ему вообще это было не страшно, ему это было не больно. Он, ну, что ему там переживать? Ну, просто пришел там, знаете, как будто бы, ну, компьютер выключили, он не чувствует, его тоже можно сжечь. Да, он просто перегорит, потухнет, да, компьютер. Но ему нет, у него нет ощущения боли, он не будет хвататься за жизнь, он не будет кричать. Ну, вот, и Богу же тоже не свойственно вот эти страхи, переживания, физические какие-то боли, там, внутреннее борение, да. Ну, и он же Бог, мы так привыкли понимать, мы так верим. Но, заметьте, вот те страдания, о чем говорят? Ну, помните, да, однажды он там говорил с людьми, постоянно люди, а потом ему там стало плохо, и говорят, бес в нем. Ведь никто не спросил, а ты ел или не ел? Ну, он просто обессилел, как человек, у него была такая же потребность, таких же физиологических, да, нуждах, какие у каждого из нас. Так вот, вы видите, да? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ну, здесь как бы сказано, ну, это слова Христа, да? Положить душу, это, заметьте, отдать свою жизнь за друзей своих. Он здесь при жизни как бы говорит, намекает, что я за вас пойду умирать. И больше этой любви как бы не существует. Но я что хочу сказать? Но если он пойдет за друзей своих, и не только же он за друзей, он же еще и за всех врагов своих, от Адама до наших дней, и еще кто еще родится, да и будет врагом там или другом, да, врагов гораздо больше, друзей совсем мало. Заметьте, он умер не только за друзей. Вот здесь написано, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Но здесь не написано, что еще большая любовь, если он умрет за врага. За друзей тяжело, но легче, чем за изверга какого-то умирать. И заметьте, ну чтобы вот пойти на смерть, вы понимаете, вот если не вникать, если не размышлять, если не наблюдать и не анализировать жизнь, то, что происходит вокруг нас, или что происходит внутри нас в тот или иной момент, я вам просто хочу сказать, в эмоциональном плане, вот только исходя из наших эмоций, да, ну никак мы не поймем, зачем умирать за друга. Ну умирает он друг, или там его приговорили, ну зачем мне вместо него идти туда? Ну, значит, воля Божья такая, но найдем мы массу объяснений, чтобы оправдать свое нежелание там за кого-то умирать. Да и неразумно. Ну, кто что посеял, то и пожал. Ну, раз так произошло, значит, воля Божья, все. Заметьте, даже чтобы положить душу за друга, вы знаете, надо иметь здравость в уме. Помните, да, я часто употребляю этот текст. Плод духа, любовь, вот просто, смотрите, плод духа, любовь, а любовь вот это до такого совершенства должна достигнуть, и что она даже способна будет умереть, положить свою душу за друзей, да? К чему я говорю, что плод духа? Это без головы, там с маленькой буквы, там плод нашего ума, без нашей рассудительности. Без нашего здравого смысла у нас не найдется той любви, не найдется тех доводов, чтобы я за кого-то умирал. Даже за хорошего. Ну, может быть, я и найду. Но заметьте, это только через здравый рассудок. А вот чтобы умереть за врагов, ну, я вам должен сказать, это надо так любить. И что под этим словом «любить» нужно подразумевать, я вам должен сказать, ну, чтобы за врага умереть. Тут еще какие-то такие неизведанные для нас горизонты или пласты любви и премудрости Божьей. Вы видите, да? Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Мы же, напоминаю, мы говорим о том, как победить страх перед страданиями и смертью. Мы сейчас говорим не за друзей, а за Христа. Друзья нас не спасают. Даже друзья, хотя могут иногда рисковать своей жизнью, спасая нас. Да, мы можем и с таким столкнуться. И иногда, может быть, спасая друзей, мы тоже будем рисковать своей жизнью, может быть, ее потеряем, спасая кого-то. И это говорит о чем? Что если я уже, ну, привожу такой пример, опять-таки, ну, жизненный, абстрактный, как вот бывает, там, фильмы показывают, или в реальной жизни, как иногда бывает, кто-то, там, ну, допустим, там, какие-то и партизаны, там, я не знаю, друзья, война там какая-то идет священная, да, ну, противники, естественно, одна сторона другой. И вот там их там, допустим, преследуют, одного там ранят или даже не ранят. Он говорит: так, быстро уходите, я их задержу. Ему говорят: давай вместе, мы как-то вместе. Идите, он понимает, что все погибнут. И он остается, я сейчас не говорю там хорошо или плохо, война убивает людей. Сейчас не об этом речь, я просто привожу пример, чтобы было понятно. Вот этот человек, защищая отход своих друзей, явно оставаясь, как говорится, в положении смертника, заметьте, он положил душу за друзей своих. И заметьте, зачастую это неверующие люди. И даже на такой подвиг способны. И когда меня кто-то когда-то там спрашивал, а как вот судьба вот этих людей? Они же были убийцы. Я говорю, вроде и убийцы, но война. Тут, как говорится, трудно мне говорить за каждого человека в отдельности, спасется, не спасется, как на него Бог посмотрит. Но я хочу сказать такое, я его не могу осудить как убийцу, который, ну, кого-то убивал, но это была война, защищая, спасая от гибели своих друзей. Я не смогу открыть рот и сказать, вот он все погибнет. Я не могу сказать, что он и спасется. Я просто говорю о том, что есть Бог, который знает больше, чем мы. И который будет определять очень справедливо и очень правильно. Так вот, обратите внимание, чтобы нам умереть не за друзей же мы сейчас говорим. Я бы сейчас даже вот так поставил, заметьте. Вот задал бы такой вопрос, скажите, а за кого легче умереть, за Христа или за друзей? Ну, где у нас больше, как говорится, веры, где у нас больше внутри силы, настойчивости, вот умереть за Христа, за друзей и за врагов. Я умышленно вот так в очередности определенной вот эти положения выставил, да? Я думаю, что для верующего за Христа, не скажу, что легко, но легче. За друзей не скажу, что легко, но тяжелее будет, потому что это за людей. Они столько не сделали, может быть, для меня. Но если сделали, может быть, тоже будет легче. Ну а за врагов будет вообще тяжело. И заметьте, без, вот написано в Римлянам, Павел, кажется, пишет, что любовь превосходящая разумение наше. Вы видите, да? Вот. Мы можем любить, мы можем на какой-то подвиг быть готовым, если мы разумом что-то уразумеем. Но любовь Божия, заметьте, выше нашего разумения. Вот умереть за друзей еще так, можно понять, потому что друзья есть. А умереть за врагов, это еще более высокая степень духовности. Так вы понимаете, так что же там надо понимать, до чего надо дойти, до чего надо домыслить, как того Бога нужно понять, чтобы за врага сказать, что я вместо тебя пойду на смерть. А ты живи, А может, ты же не спасешься, но было бы еще так. Я за тебя умираю, за врага. Но только ж смотри, чтобы у меня же было не напрасно, чтобы ты уверовал, чтобы ты раскаялся, чтобы мы с тобой встретились на небесах. А ведь я за него должен умереть, ну, я уже так говорю, как бы вместо Христа. А гарантии, что на него это повлияет, он это оценит, и он как-то откликнется, а этого нет. И заметьте, если взять в процентном соотношении всех живущих на земле от Адама до наших дней, и сколько было истинно верующих, достойных вечной жизни, и сколько было неистинно верующих, или вообще, которые Бога знать не знали и знать не хотели, то истинно верующих, достойных вечной жизни, это был даже не 1%, а какой-нибудь 0,000, там какой-то 1 или 2 или 3 тысячных или 10 тысячных. Это на фоне общей массы людей. А ведь он за них тоже умер. Это его тоже дети по факту творения. Это тоже его кровь. И заметьте, как много, в кавычках, откликнулось, оценило и принесло достойный плод покаяния. И вы поймете, какая же все-таки велика любовь Божия. Во Христе Иисусе, который умер не только за друзей, а мы сейчас говорим, что нет больше той любви, как кто положит душу свою за друзей. Мы сейчас говорим о том, что есть еще большая любовь, о которой я в Библии как бы не нахожу, но судя вот по текстам, да, вижу и понимаю, что есть еще большая любовь, когда готов кто-то положить душу свою не только за друзей, а даже за врагов. А как они оценят или вообще не оценят, это уже ихняя проблема. Моя проблема – любить. А то ихняя – откликнуться, отозваться, ответить взаимностью или нет. Теперь смотрите. Я думаю, вы понимаете, что Христу надо было, чтобы умереть, там, положить душу свою за друзей, ему надо было же, конечно, избавиться от страха. Как можно было этого достичь? Ну что, вы думаете, просто молиться и просто так страх ушел, и просто так уже жизнь бессмысленная, жить не хочется, и просто так легко все... Ну, как говорится, решается. Вы поймите, что смерть на кресте, да не только на кресте, у кого-то она была и на гильотине, и на виселице, да, смерть вообще физическая. Это боль тела, это скорбь души, это страдания, может быть, даже неимоверные физические боли, какие может человек испытывать в момент смерти. Ему это было все свойственно. И заметьте, чтобы вот перебороть вот этот страх, вы можете понять, вот как Христос должен был развиваться в любви. Вот сколько он должен был думать, вот я сейчас опять возвращаюсь, благодать и мир да умножится в познании, но если говорить о Христе, то в познании Бога. Вот какой жизненный путь он прошел, сколько он вникал, сколько он размышлял, насколько он, ну, превозмог ту плоть, в которой он родился, чтобы вот настолько полюбить человека любого, да, и праведного, и неправедного, чтобы настолько полюбить, чтобы он уже, вот как написано там, золото Офирское будет почитать, как там прах какой-то, да, чтобы даже физическая жизнь, за которую каждый цепляется, физические и душевные страдания, от которых каждый хочет избавиться, да, чтобы и это превозмочь. Заметьте, какие перемены глубокие должны произойти в человеке, чтобы вот сделать шаг, причем, будем так говорить, невзирая на все то, что свойственно человеческой плоти. Вот он достигал через познание, через умножение благодати и миров и через познание своего Отца. И вот он до этого состояния дошел, что он умер, был готов и умер не только за друзей, но даже и за врагов. Как же он этого достигал? Я вам прочитаю еще некоторые места Писания. Римлянам 1 глава, 17 текст. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Вот обратите внимание, вот как мы иногда эти тексты толкуем. Праведный верою жив будет. Вот надо верить, вот надо читать, вот надо молиться, надо верить, вот что нам объяснили, вот надо верить. Вот это вот, слушайте, праведный верою жив будет. Вот если я верю, не сомневаюсь, а во что верю, не могу объяснить, да? Но вера во мне есть, и заметьте, праведный верою жив будет. И у нас еще и так объясняется, что если я верою живу, обратите внимание, то я уже и праведный. А вот тут написано праведный. Сначала как бы праведный. Он верою какой-то живет и сохраняет вот эту праведность. И не только сохраняет, но он еще ее и приумножает. А теперь обратите внимание на начало этого текста. В нем открывается правда Божья. Заметьте, правда, праведность, да? Заметьте, в нем открывается праведность Божья. А как она открывается? Заметьте, от веры в веру. Вы не замечаете, что вот здесь чем-то схоже с лестницей Петра? В вере вашей покажите добродетель. Заметьте, сначала вера в Бога. Но я еще не знаю, нет у меня веры противостоять злу, которая есть во мне. И заметьте, первая ступень как бы лестницы – вера. Вторая ступень – в вере покажите добродетель. Избавьтесь от чего? От зла. Станьте добрыми и добродетельными. Поднялись? Поднялись, заметьте. В вере покажите добродетель, добродетель рассудительный. Заметьте, добродетель, рассудительность, там воздержание, терпение, братолюбие, любовь. О чем это говорит? Заметьте, о вере. В вере вот этот весь процесс надо показать. И все, что мы будем, идя по лестнице Петра, достигать, заметьте, все это входит в процесс веры. То есть, переходя со ступеньки на ступеньку, мы приходим, и обратите внимание, в нас будет открываться праведность Божья. По мере того, как мы будем со ступеньки на ступеньку подниматься, заметьте, у нас будет происходить процесс, вот, о котором я только что прочитал, от веры, ну я так буду говорить, от веры в первом классе, до веры во втором классе, до веры в третьем классе. Ну и вы поняли. И пошло, пошло, пошло. Вот это возрастание, вот это укрепление в благодати Божьей, вот это называется от веры в веру. И заметьте, что обозначает от веры в веру. Вот мы с вами читали, не помню, предыдущий или еще перед этим, раз, когда мы по этой теме с вами общались, да, там мы с вами читали, вера же есть осуществление ожидаемого, то есть вера же есть, это постепенный процесс от одной веры на одном уровне до другой, до третьей, до четвертой, до пятой, и, заметьте, уверенность в невидимом, то есть это процесс. А потом мы с вами читали, верою тот победил то, верою тот совершил вот это. Верою творили правду, верою были побиваемы, скитались в мелких и козьих кожах. Обратите внимание. Говоря о том, как победить страх перед страданиями и смертью, мы говорим о высшей точке нашей духовности. А как к этому дойти? Вот мы с вами считаем, что это праведность. Вот это, будем говорить, внутренняя сила. Она не может быть вот одноразово вот так появиться у нас по какой-то благодати. Мы помолились, были трусливыми, вдруг стали мужественными и верными, да? Заметьте, праведность Божья открывается постепенно, ровно в такой степени, или я бы так сказал, успеваемость наша, как учеников в школе, открывается постепенно. Вот это наша образованность, вот эти наши знания, как от веры в веру, из класса в класс. Вот если мы двигаемся в направлении возрастания, да, в первом классе, завершаем его успешно, готовы ко второму классу, завершаем его, готовы к третьему классу. И заметьте, вот это вот с первого класса во второй, это называется на языке Библии от одной веры, от одного уровня веры к другому, более высокому. И вот если мы вот так верою достигаем правды Божьей или праведности, или святости, это синонимы, да? То заметьте, постоянно находясь в развитии своей веры, поступательного развития веры, мы верою живем. Вы слышите? Мы верою живем, и эта вера говорит о чем? Что мы привиты на лозе, что мы не отсохшая ветвь, что сок лозы течет в нас, листики зеленые, плоды наливаются соком и сладостью. И заметьте, праведной верою, которая начинается и никогда не кончается, жив будет в этой жизни, и благодаря этой жизни, которая есть сейчас у меня в этой физической жизни, я перейду, как говорится, из одной плоскости, я имею в виду из плоскости физической жизни, в плоскость уже вечной небесной жизни. Еще что мне хотелось бы, я просто тексты перед глазами, да, и вспомнил я не один раз, но что-то, знаете, одно рассказываешь, оно вылетит с головы сейчас, просто чтобы уже не забыть. Вот этот текст предыдущий, который мы с вами рассматривали, да, тут написано: нет больше той любви, как кто положит душу свою за друзей своих. И здесь есть такая деталь, я ее когда-то говорил, да, ну, в данный момент, может быть, не все меня тогда слушали, да, кто сегодня слушает или будет слушать. Вот здесь есть такое выражение: если кто положит душу, да, в буквальном смысле здесь, можно так сказать, речь идет о жизни. Кто отдаст жизнь свою за друзей своих? Но я вам должен сказать, вот прежде чем я положу свою душу, ну, за кого-то, ну, беру такой простой житейский пример. Сам не съем, а дам кому-то, ну, может быть, это мой ребенок, может, это моя жена, может, это мой друг. Или, может быть, это мой враг. Тут я привожу такие примеры, чтобы вы понимали, не за всех и не в равной степени захочется положить свою душу. Так вот, что я хочу сказать. Прежде чем я оторву от себя что-то вкусное, чтобы кому-то из вот этих категорий людей дать, заметьте, я не могу просто так взять рукой и дать. Это не рука решает. Это происходит внутри меня. Помните, и ваш дух, и душа, и тело, и ваш разум, и ваше сердце, ваши эмоции, ваши чувства, и тело. Все должно быть там без пятна и без порока. Так вот, душа наша – это наше сердце. И если там мы не распнем вот эту жадность свою, вот на вот этом уровне еще не надо полагать душу, ну, как говорится, жизнь свою за друзей. Тут надо хотя бы положить на жертвенный алтарь мою душу, мое сердце, чтобы распять в нем жадность. И дать ближнему, а может быть, как написано, если враг там идет твой, и там осел его упал под нож, и ты приди, помоги. Любите врагов ваших, обратите внимание, чтобы любить, надо положить душу на алтарь, надо нести крест. надо распинать, надо вникать вот в эти вещи, чтобы не просто механически что-то выполнять и фанатично, да, а чтобы размышлять, чтобы понимать, а потом осмысленно, осознанно делать какие-то геройские поступки. Распять свою жадность, распять свою трусливость. Ну, на уровне каком-то таком, как я приводил пример, в церкви кого-то несправедливо осуждают, а я сижу и делаю вид верующего и боюсь вступиться, потому что мне будет то же самое, что и этому, который осмелился когда-то брату-пастырю что-то сказать, там, извините, но написано то вот так, а вы почему-то вот так читаете. Вот он начал его съедать, и теперь собралось собрание, а теперь вот этого человека за отсутствие веры, ну, в пастыря получается, ну, хотят, извините, буквально съесть. Да? Я вижу и понимаю, но я не могу отвергнуть, не могу распять свой страх. Меня же лишат членства церкви. У меня же билета пропуска не будет на небе, уже вне церкви нет спасения. Так в церкви учили, хотя так в Библии не написано. Вне святости 100 пудов, что Царство Божие никто не увидит. Вне церкви можно так сказать, но при одном условии. Если бы наша церковь была такая, как первохристианская, если бы там говорилось то, что говорилось, если бы там у нас говорилось то, что там говорилось 2000 лет тому назад, а я бы протестовал против той святости, против той чистоты и отстаивал бы грех, и меня бы исключили, то меня, поймите, я бы погиб не за то, что я не член церкви, погибнет человек, а за отрицание святости, которой стремится церковь, и которая все делает, чтобы церковь была свята и непорочна. Но так как сегодня церковь не говорит о том, о чем говорили, и не учит тому, чему учили когда-то в первой христианской церкви, когда мы до точности наоборот проповедуем, что грех непобедим, святость невозможна и рыпаться не надо, потому что не делами мы спасаемся, а верою. И сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вот так собрали в кучу, да, вот эти тексты. Вот такое объяснение им, как говорится, прилепили, да. И мы теперь трясемся, обратите внимание, ради членства церкви. Да такая церковь, она губит людей. И кто в ней? Да вот с такими вот отношениями к святости, вот с такой трусливостью или с такими пороками. Я вам хочу сказать, это Титаник. Без спасательных плотов, без спасательных шлюпок. Я бы сказал даже крамольную вещь. Если церковь не учит человека о святости, то вне церкви есть спасение, вне вот этой церкви. А в церкви есть погибель. Кто сомневается, ну, я так выражаю свою мысль, да, она у меня тоже не безосновательна. Вы помните, да, евреям, если мне память не изменяет, просто так по памяти кажется, 13 глава. Там есть такие слова, и так выйдем к нему за стан. Помните, да? Выйдем к нему за стан. Он к чему призывает? А что такое стан? Он говорит библейским, еврейским или иудейским языком. Стан. Это, как говорится, испокон веков, как говорится, сколько существует Израиль, да, или существовал. Стан. Ну, там, где остановились на стоянку. Израильский народ, когда он шел там по пустыне с Египта в землю обетованную. И это как бы вот земля обетованная, стан, да, Израиль. Это синонимы. И получается, вне Израиля, вне стана, вне церкви. Но заметьте, когда церковь дошла до, как говорят, до ручки, я имею в виду иудейская церковь, церковь, не церковь, но мы говорим нынешним языком, да, они так не назывались, да. Ну, когда они дошли до ручки, когда они восстали против всего святого и распяли Сына Божьего, которого ожидали. Не вписался Святой Христос в грешную иудейскую или еврейскую душу. Они, как говорится, подвели красную черту под своим существованием. Под своей церковью, под своим станом, вместо того, чтобы людей обращать к Богу, к чистоте, к святости, к добру, они стали убийцами Христа и они стали гонителями народа Божьего. То есть, заметьте, церковь перешла, как говорится, из того стана, ну, не церковь, а так будем говорить, ну, люди то оттуда, в общем-то, вышли, да? Я имею в виду, истинная церковь – это люди, а не общее, как говорится, собрание, да? И вот когда звание церкви переместилось с того народа на вот этот новый новозаветний, тот же Павел говорит, итак, выйдем к нему за стан. Если эта церковь уже вместо любви проповедует ненависть, вместо борьбы с грехом проповедует борьбу с теми, кто говорит об этом, то Павел говорит, вне церкви вот той есть спасение. Если хотите спастись, выходите. Ну, кто-то, может, еще сомневается, что общего между тьмой и светом, между Христом и Велиаром. Или тот же Павел говорит, заметьте, говорит, находясь в истинной церкви, но там есть и не очень истинные люди, ну, которые вроде как бы ходят. И заметьте, он говорит, тогда он это написал, но написал как бы на будущее. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, и дальше список. А потом написано, таковых удаляйся. Если они в церкви, вот с такими, насчет общения, да, насчет того, чтобы разделять вот их взгляды, удаляйся, даже если они в церкви. Ну, а если вся церковь такая становится? Ну, спасайся, кто может. Вы видите, да? Удаляйся, сам удаляйся. Но если ты не удалился сам, а говоришь, любя этих людей, говоришь им о том, что люди, одумайтесь, вот написано, вот путь спасения, и они тебя удаляют. А что ты вообще боишься? Что у тебя такой страх? Обратите внимание, я сейчас привожу примеры, ну, такие жизненные. Там, чтобы отдать душу за друзей, ну, это, как говорится, высшая математика, это Академия наук. Чтобы просто, не боясь, быть готовым, исключенным, только кто бы пострадал не за какие-то злые деяния, не как вор или убийца, или посягающий на чужое. Но если кто-то пострадает за правду, в любви будет говорить людям, и его выгонят. Обратите внимание, тут же сначала надо победить в себе страх, потерять членство той церкви, которая в глазах Бога вообще никто и ничто, не зовут ее никак. Это они так назвались. Вы видите, да? Тут надо вот это понять. Заметьте, все происходит в душе человеческой. Положить душу на алтарь. Положить вот эти чувства жадности или страха потерять имущество. Да положить на алтарь, вот иногда человек понимает, вот он хочет быть, сделать карьеру в церкви, вот он пришел, он так пастырю, к жене пастыря, клинья подбивает, ну так любит, ну так, как говорится, стелется прямо как ковер, ходи по нем и ноги вытирай. Иногда он понимает, что он же делает, он же расчетливый человек, ему эту душу нужно положить на алтарь. Ему это надо распять, а он этого не делает. И вы думаете, когда, что кто-то положит свою душу на алтарь, вот этот человек умрет за другого человека? Слушайте, он за две шоколадные конфеты отречется от Христа. Он карьерист, ему надо должность, ему надо почести, ему надо зарплата, ему надо Америка, куда он будет ездить, а потом, может быть, еще и останется. Мечта, вон оно, Царство Божье. Не где-то там, не в душе, вот там, в Америке или в Лондоне, как некоторые говорят. Так что, чтобы вы поняли, чтобы положить жизнь, отдать жизнь, причем без ропота. Помните, есть извиняюсь, 1 Коринфянам 13 глава. Если тело отдашь на сожжение, помните там, за Христа, а может быть за друзей, ну, знаете, обстоятельства могут так взять, как говорится, нас за горло, что отдадим жизнь на сожжение. Слушайте, а любви не имеешь? Ну, вы понимаете, там уже не то, что страха нету, страх есть. Там может быть фанатизм присутствовать, да. И он может положить душу свою, но они друзьями у него не будут. Ну, обстоятельства, как говорится, надо будет статус свой, как говорится, подтвердить, идя на смерть, не вполне любя тех, за кого ты идешь на смерть. Но любви, если ты не имеешь, то ты ничто. Заметьте. Даже самопожертвование, смерть без любви Богом тоже может быть воспринято не как акт величайшей любви и победы над собой. Еще, значит, один текст. Вы поняли, да? Для того, чтобы отдать жизнь, надо научиться полагать душу сначала, там, за, ну, за жену, за мужа, за детей, за тещу, там, тестя, да, я имею в виду, заметьте, положить душу, не психануть, не обозвать, не обделить, не послать кого-то куда-то, не повысить тон, заметьте, это все называется положить душу, распять плоть со страстями и похотями. И пока мы вот этот, первый, второй, третий, пятый, десятый класс не пройдем, не достигнем мы той академии, не победим мы тот страх, и даже за Христа мы не пойдем на смерть, мы отречемся. Мы ухватимся за свой мешок дырявый с сухарями, пусть будет он, но я буду грызть, как мышь, и буду жить. Там Христос, может, и так мне как-то помилует, ну как-то ж, ну неужели он всех погубит? Ну и, наверное, меня, как говорится, прихватит с собой в чемодан. Поэтому вот наша школа. Приходим от веры в веру. Как? Достигая вот этой любви, когда положишь душу за друзей. Побеждаешь жадность, побеждаешь хитрость, побеждаешь раздражительность. И вот это так вот, будем говорить, из класса в класс, от контрольной до контрольной, да? Из четверти в четверть. И вот так от веры в веру поднимаешься, в вере пребываешь, верою живешь. И заметьте, вот проходя вот эту лестницу, ты можешь достичь состояния. Если будешь идти с верою, будешь идти, как говорится, определенно настроенно, да, непоколебимо, да, дойдет момент, не сразу. И я вам должен сказать, не все мы будем распяты. Может, кому-то сейчас это очень понравится. Я говорю, ну готовьтесь лучше к этому. Если будет что-то легче, ну, сами понимаете, ну, счастье прямо будет в тот момент, да. Но я говорю, не все будем распяты, не все будем замучены, не все будем убиты. Ну, кто-то будет недоедать, кто-то будет гонимый где-то в лесу, может, голодный сидеть в какой-то момент, кто-то в тюрьме будет сидеть. Но я имею в виду, ну, это тоже страдание. И Бог не даст, как говорится, испытания сверх наших сил. Но если даст, то значит, мы можем выдержать. И нам, от нас будет требоваться вера, твердость и непоколебимость. И при искушении даст, окажет нам помощь и поможет нам выдержать его. Но заметьте, чтобы к этому прийти, надо иметь великий живой опыт со Христом. С ним надо общаться, с ним надо разговаривать. Нужно жить его мыслями, нужно вникать, нужно размышлять. Поймите, все, что мы не понимаем, мы на то не можем пойти. Все, во что мы не верим, мы не положим душу за это. И заметьте, эмоции, они вообще ни во что не вникают. Это орган, который, как говорится, реагирует на то, что происходит, или то, что может произойти, ну, будем так говорить, оперируя, ну, страхом, там, сомнением, верой, неверием, там, мужеством, да? Это голова делает, плод духа – любовь. А заметьте, а любовь долготерпит, а любовь даже способна пойти на смерть, заметьте. Плод разума, вот почему я и считаю, что благодать и мир да умножится в познании. Нам дано все потребное, чтобы чего-то, какой-то высоты достичь. Нам все потребное дано для жизни и благочестия через познание. Обратите внимание, а Дух Святой научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Вы видите, да, разные места Писания, как они, ну, будем так говорить, логично сходятся друг с другом, как они, эти тексты, дополняют друг друга, как пазлы, из которых складывается определенная картина. Ну, я думаю, я на этом сегодня закончу наше общение, потому что, ну, я, если до конца уже дойду эту тему, да, ну, я вас задержу. Давайте так, в следующий раз я продолжу, я думаю, уже в следующий раз эта тема будет закончена. Поэтому я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего. Продолжение будет в следующую пятницу. Ну, а следующая встреча у нас будет завтра с вами в субботу. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.